Здравствуйте! В эфире 186-й эпизод подкаста «Ложки нет». В 184-м эпизоде мы разобрались с вами с обязанностью быть счастливыми и выяснили, что вокруг счастья выстроена целая индустрия, вполне успешно продающая его нам во всевозможных упаковках. Так вот, в последние годы открылась целая витрина новая. Она возникла из-за, по сути, усиления роли социальных сетей в нашей жизни, из-за появления гаджетов, от которых возникают уже даже зависимости, причем как прямые, так и более хитрые, вроде FOMO или Fear of Missing Out, страха что-то пропустить. Популярными стали и продукты, связанные с уединением. Ретриты, цифровые детоксы, недели молчания и так далее. Я уже даже от знакомых слышу, что они этим начинают пользоваться. А некоторые еще и отказываются вовсе от социальных сетей, что я не могу не одобрять. Попутно отмечу и любопытный факт. Параллельно с этим растет уровень одиночества. И это несмотря на широчайшие возможности для общения, которые дает современное общество. Вот такая вот получается ирония эпохи. Никогда еще не было так просто связаться с кем угодно и так сложно почувствовать себя нынче с кем-то связанным. Но сегодня мы посмотрим на это не как на курьез потребительского рынка, а как на один из потенциальных способов саморазвития. Причем отнюдь не новый, ведь он прекрасно известен на протяжении всей истории под именем аскезы. В основном, конечно, в религиозном контексте, то есть отшельники, там всякие пустынники, йоги и прочее. С чем у нас ассоциируются эти люди? С высокой духовностью, с познанием каких-то там духовных сфер, сознанием чего-то такого, что нам, обычным смертным, недоступно. Перед этими людьми традиционно испытывают пиетет. К ним приходят за советом, предполагая, что у них есть особая мудрость. То есть сама культура как будто бы нам намекает, что вот он, путь настоящего развития. Для этого всего лишь надо уйти от мира. Так ли это или нет, сегодня и узнаем. С одной стороны, идея аскезы может показаться действительно хорошим ответом на вызовы эпохи. Действительно, современный человек находится постоянно в состоянии быть на связи, всегда на связи. Причем это касается не только работы, но и даже обычных отношений, личных отношений. Написать сообщение в мессенджере или позвонить стало настолько просто, что не делать этого уже как-то даже странно для некоторых людей. Более того, многие попросту не мыслят свою жизнь без думскроллинга, соцсетей, инстаграмов, там тиктоков, рилсов и прочего. Все это привносит в нашу жизнь колоссальное количество других людей и чужого социального контента. И весь этот шум во многом мешает нам услышать себя. Мы воспроизводим куски чужих идей, чужих мыслей, чужих чаяний, чужих чувств, чужих эмоций. Причем людей, с которыми мы, скорее всего, даже никогда не были и не будем знакомы, которые просто где-то там появились в нашем социальном круге. И на этом фоне сложно расслышать очень тихий, но крайне важный голос. Голос самих себя. Этот голос редко кричит, а если он все-таки начинает кричать, то обычно уже все плохо и на пороге стоит кризис. В норме он очень тихий. Как же его услышать? Естественно, начать с того, чтобы заглушить остальные голоса. Поэтому да, уединение в целом может быть хорошим инструментом. В экзистенциальной психологии есть даже понятие позитивного одиночества, когда человек целенаправленно стремится к некой изоляции, чтобы познать самого себя. Причем полезно это не только с экзистенциальных позиций или с точки зрения глубинной психологии, но даже и из соображений чисто когнитивных или поведенческих. Только оказавшись в другой обстановке, мы можем разглядеть свои настоящие зависимости, те, которые в обычной жизни мы просто-напросто не замечаем. Условно говоря, уйдя в горы, где нет интернета, можно с большим интересом понаблюдать, как часто рука сама тянется к телефону что-нибудь там поскроллить. Ну или другой аспект, который я замечал за собой, в том числе, насколько сильно повышается тревога, когда поздно вечером в мессенджер прилетает какое-нибудь сообщение. Да, конечно, можно отключить звук, перейти в беззвучный режим или режим фокуса, и это, кстати, периодически стоит делать. Но тут дело даже не столько в этих режимах, сколько в самом состоянии постоянной доступности, перманентного бытия онлайн. Так что да, периодические уходы в себя — штука вполне рабочая, и спорить с этим я не собираюсь. Настоящая же проблема начинается тогда, когда инструмент превращается в дорогу. Когда уединение становится ответом на вопрос, как развиваться, и начинает подменять собой само развитие. Вот об этом и поговорим. Что мы вообще знаем про саморазвитие? Ну, мы знаем, что оно связано как-то с работой над собой. Вот возьмем, например, систему Карла Густава еще Юнга, хотя, полагаю, сказанное далее применимо и ко многим другим системам. По Юнгу существуют различные стадии индивидуации сирич развития. Интеграция там персоны, тени, анимуса, шманимуса и так далее. Причем прохождение всех этих стадий невозможно без других людей. Касательно анимы, Юнг даже прямо предостерегает, что никакая работа с ней невозможна без другого человека, на которого эта анима проецируется. Мы, кстати, об этом говорили, когда обсуждали механизм проекции в 112-м эпизоде. По мысли Юнга, свои бессознательные содержания мы можем увидеть исключительно в проекциях на других людей. Напрямую они нам не показываются, только как на экране через другого. А теперь самое интересное. Если этих других людей не окажется рядом, то психика, по сути, начнет их создавать. Отсюда, кстати, по Юнгу растут ноги у знаменитых историй про отшельников, которые боролись в пустынях там со всякими демонами. Потому что демоны, по мысли Юнга, это, по сути, и есть те проекции, которые пришлось породить в отсутствии реальных людей. Бессознательному нужен экран, а если экрана нет, то оно само себе его нарисует. Вы могли бы возразить, ну окей, в ретритах мы будем работать над чем-то другим. Но в том-то и дело, что проекция — это, по сути, один из ключевых механизмов. Без других людей с ним работать невозможно. И все этапы индивидуации, которые описывает Юнг, быть может, за исключением там последнего, где выстраивается ось эго-самость, напрямую и непосредственно связаны с вот этим взаимодействием с людьми, начиная с самого первого этапа и с этапа героического пути. Ведь героический путь способствует укреплению эго, а эго невозможно укрепить в вакууме. По Джордану Питерсону, кстати, например, для этого нужно побороться и занять верхние позиции в какой-нибудь иерархии доминирования. Но для иерархии, простите за банальность, нужны другие люди. Доминировать над кактусом как-то не очень хочется. И отсюда возникает гораздо более интересный вопрос. Весь этот сезон мы говорим про саморазвитие. А насколько это развитие действительно само? Лакан в свое время показал, что даже наше «я», даже само наше «я» изначально собирается из внешнего образа, из зеркала, которое нам держит другой. И в контексте аскезы приставка «само» в слове «саморазвитие» как будто бы совсем перестает подходить этому слову. Кстати, уход от людей обычно сопровождается и еще одним уходом — уходом от материального. Не зря монахи, подавшиеся в аскезу, или те же йоги, как правило, бедны, а если чем-то и владеют, то не особо этим пользуются. Это, кстати, роднит эту историю с гностицизмом, философско-религиозным направлением, которое активно развивалось в начале первого тысячелетия. В некоторых течениях гностицизма была принята примерно такая мысль, что, дескать, ну давайте посмотрим на наш мир, и мир, мягко говоря, не самый лучший. В нем много зла, там всякого, несправедливости. И возникает вопрос, а как так получилось? И гностики отвечали на этот вопрос максимально просто и максимально логично. Ну, раз мир не самый лучший, значит, наверное, его создал не самый лучший бог. Этого бога они назвали демиургом, злым или иногда не просто злым, а скорее необученным, глуповатым божеством, которому, так уж вышло, достался проект не по уровню его компетенций. Сама материя в такой картине мира — это зло, а наше физическое тело — это тюрьма, из которой нужно выбраться. И аскеза оказывается здесь крайне полезной, ведь она убирает все материальное, то есть все то, что по мысли гностиков было злом, и превозносит духовное, то, что действительно важно. На самом деле гностицизм — очень интересное течение. В нем есть очень много интересных глубоких аспектов, вполне актуальных и поныне. Но нам важно другое. В конце концов, он проиграл христианству. И проиграл ровно по этой самой оценке мира. Потому что позиция гностиков — мир плохой. Позиция христиан — мир хороший. Победила, как мы знаем, вторая позиция. Та, в которой творение является благом. Тот самый мир, который Лейбниц много веков спустя торжественно объявит лучшим из возможных. Более того, это заслуга не только западной, но и восточных традициях. Тот же Будда в поисках пути к нирване честно испробовал путь аскетов и довел себя, по сути, до состояния кожи до кости. Но после этого он этот путь забраковал, четко указав на то, что крайняя аскеза к освобождению не ведет, и сформулировал, собственно, срединный путь. Это похоже в некотором роде на западную эзотерическую традицию и подъем по древу жизни в Кабале. При этом важно отметить, что в обеих религиях есть определенные периоды, когда человек так или иначе должен ограничить влияние материального. В христианстве это широко известные посты. Кстати, не все знают, что в пост в меньшей степени надо думать об отказе от определенной еды. Это, конечно, так, но в большей степени это про отказ от материальных и греховных составляющих жизни как таковой. Но обратите внимание, после поста наступает праздник. То есть уход в аскезу здесь принципиально временный. Это элемент, а не путь. Однако в этом рассуждении нас подстерегают две опасности. Во-первых, можно подумать, что, ну окей, пусть материальное и важно, но важно оно чуть меньше, чем духовное. Вот в христианстве, например, есть концепция блаженного Августина о благах временных и благах вечных. В материальной жизни у нас обычно есть блага временные, ну там богатство, здоровье и прочее. И они, конечно, важны. Если они есть, то хорошо. Но что они по сравнению с благами вечными, с бытием в раю? Отсюда на самом деле очень небольшой шаг до гностицизма. Ведь материальное в такой постановке вопроса опять оказывается где-то там на периферии. Не полноценная часть жизни, а учебное пособие, трамплин. Что-то, что существует лишь для того, чтобы оттенять собой духовное. И как будто бы при таком подходе мы теряем нечто важное. Здесь, кстати, есть интересный и простой пример, что мы теряем. Вот смотрите, несложно быть святым, когда вы находитесь в пустыне. Там нет соблазнов. А вот гораздо сложнее быть святым в условном Вавилоне, которому горе-горе. Тут вспоминается показательная история с Оригеном, раннехристианским богословом, который, если верить некоторым свидетельствам, оскопил себя. Ну, то есть интенция у него была, казалось бы, весьма благочестивая, чтобы плоть не мешала становиться ему лучшим христианином. Но по факту он решил не справляться с соблазном, а попросту избежать встречи с ним. И ранние христиане, судя по всему, прекрасно понимали, что что-то здесь не так. В родной Александрии этот поступок закрыл Оригену дорогу к священству. А когда его все-таки рукоположили, в Кесарии, по-моему, то разразился знатный церковный скандал. Впоследствии самооскопление было прямо запрещено, а самого Оригена анафематствовали, правда, немного за другое. В общем, вывод отсюда крайне простой. Что блага временные, что блага вечные важны. И приоритета как будто бы нет ни у кого из них. Вторая же опасность может подстерегать в мысли о том, что, дескать, окей, у нас есть задача познать материальное, чтобы через переживания, в конце концов, через испытания, понять его незначительность, иллюзорность по отношению к вечному. То есть аскеза становится этаким этапом на пути саморазвития, через который нужно пройти. И вот я с этой мыслью кардинально не согласен. Мне здесь ближе подход, который предлагает Юнг, что материальное важно всегда. Материальное и духовное идут бок о бок. Одно не может развиваться без другого, и жизнь немыслима ни без первого, ни без второго. Нельзя стать развитым человеком, уходя от мира, пусть даже периодически, лишь только для того, чтобы лишний раз убедиться в превосходстве чего-то там вечного. Переживания, которые мы получаем при взаимодействии с материальным миром, это не иллюзии и не что-то второстепенное. Они как раз и составляют ткань жизни. А если мы их уберем, то, с моей точки зрения, станет очень неприятный вопрос, а можно ли вообще сказать, что мы живем? Сюда, кстати, прекрасно ложатся и философские основания, например, концепция «мужества быть» Паули Тилиха. Тилих выделяет мужество быть собой и мужество быть частью и утверждает, что для достижения полного мужества быть необходимо трансцендировать их оба. То есть, обратите внимание, нужно не получить сначала одно мужество, потом второе, а потом вы получите третье. Нет, нужно взять оба и трансцендировать их. Нужно и то, и другое. Нельзя какое-то из них отбросить, нельзя исключить. Нельзя их пройти как последовательные этапы. Нужно собрать и интегрировать. И вот теперь можно собрать общую мысль эпизода. Да, аскеза как таковая полезна. Она позволяет нам услышать себя настоящего. Она позволяет уменьшить влияние Zeitgeist'а и задаться вопросами более глубокими, чем те, что подбрасывает нам лента новостей в соцсети. Но если мы начинаем считать эту часть исключительной и наиболее важной в нашем саморазвитии, мы теряем то, что, по сути, конституирует жизнь, что делает ее поистине уникальной. Жизнь — интегральное понятие. Она включает в себя и материальное, и духовное, и уход в себя, и взаимодействие с другими людьми. И это не этапы, которые проходятся один за одним для того, чтобы получить какой-то результат. Это составляющие, которые актуализируются в разные моменты времени, но остаются актуальными при этом всегда. Развитие происходит не вне мира, а в рамках мира. Таким образом, наш апофатический список, начатый в предыдущих эпизодах, пополняется сразу двумя пунктами. Саморазвитие — это не уход в себя и не аскеза. И саморазвитие — это не отказ от материального мира, не отказ от того, что Августин называл благами временными. А напротив, это более активное и осознанное участие в них. Ну и да, где-то на фоне продолжает висеть вопрос, который мы сегодня подвесили. Насколько в слове «саморазвитие» вообще уместна приставка «само»? С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!